сегодня уже 9-я лекция, а я, в общем, не вышел даже на, там, не знаю, половину, третью часть тех тем, которые я собирался первоначально затрагивать в этих лекциях. Движение, тематическое, содержательное движение в этих лекциях, оно, ну, в общем, как-то неправильно, наверное, определяется, задается. Получается такое имманентное движение. Я говорю о том, о чем сам размышлял и размышляю в предыдущих лекциях. И тем не менее сегодня, значит, нам придется некоторым образом собирать разрозненные представления, которые разбирались в прошлых лекциях. Ну, я начну с того, что напомню, что в прошлый раз я говорил о циклах жизни идей. И эти циклы выводили на такую как бы онтологическую картинку, представляющую мир во многих плоскостях, во многих пространствах. Такая многоплоскостная картина мира. А сама идея выступала такой бессодержательной точкой или солнечным зайчиком, который проецируется на разные эти пространства. И, ну, скажем так, есть некий тремор, дрожание этого солнечного зайчика в этих плоскостях, пространствах, за счет которого получается освоение этих пространств. Но, тем не менее, это была такая картинка, представляющая мир, в котором движутся, существуют идеи. Сейчас я еще раз в этой лекции попробую рассказать о функционировании и жизни идей, но на этот раз немножко по-другому, рассказывая не об, скажем, некотором там представлении об устройстве мира с этой многоплоскостной картинкой, а через функционирование идеи в Институте философии. И напомню некоторые такие ключевые моменты, которые мне будут важны. Итак, первый момент – это возникновение идеи. Когда некоторое сообщение, суждение в котором или в коммуникации, в которой разные участники используют один и тот же термин в качестве субъекта и предиката своих суждений, один в качестве субъекта, другой в качестве предиката, и фиксируется несовпадение объема, содержания этого термина в этих двух разных использованиях. Следующий момент. Идея, которая складывается как бы вот из этих, или точнее возникает при фиксации этих несовпадений, является некоторым образом ответом на это несовпадение. При этом сама по себе возникающая идея этого ответа не наполнена еще каким-то содержанием. А просто есть предложение, оферта по разрешению проблем или вопросов этого несовпадения. И дальше вот эта вот штука, возникающая как идея при фиксации этого несовпадения, попадает, ну, скажем, попадает на вход некого черного ящика, некоторой структуры, в которой она каким-то образом движется там, разворачивается, и с ней что-то происходит. И затем как бы из этого черного ящика существуют разные там, возможные выходы. И фактически в качестве этого черного ящика я предлагаю рассматривать институт философии, о котором я говорил достаточно долго, в течение 2 лет цитата, и описывал процессы, которые в нем происходят, позиционную схему этого института, как бы, да, и то, что там осуществляется. Сейчас фактически я буду говорить на этом 4-м пункте об этом процессе, в который попадает идея институт философии, там с ней что-то происходит. Для этого значит, необходимо еще раз вернуться к началу и воспроизвести, ну или восстановить вот эту вот фиксацию несовпадения объема содержания, смысла в одном и том же термине при его использовании в качестве субъекта одного, логического субъекта одного суждения и предиката другого суждения. И когда такая фиксация происходит, вообще на нее она является своего рода вопросом, вызовом, требованием, каким-то образом разрешить возникшее несовпадение, ликвидировать, закрыть этот возникающий разрыв в объеме логического субъекта и предиката, или в содержании их, и возникший, появившийся ответ, собственно, и можно в определенном смысле считать идеей. Соответственно, дальше по отношению к этой идее возникает целый ряд, может возникать целый ряд вопросов, но главное, что тогда возникшая вот в такого рода или на таком этапе разговора идея становится отправной точкой для дальнейшего разговора и рассуждения. И в принципе такая ситуация, она достаточно банальна и достаточно очевидна. Когда разговор и рассуждение по поводу вот этой возникшей идеи продолжается, то возникает резонный вопрос о том, а что этот разговор и это рассуждение делает философским разговором, философским рассуждением. Потому что, зафиксировав достаточно обычную вот эту ситуацию несовпадения логического объема и содержания, мы можем продолжать разговор по-разному, но не каждый этот разговор, не каждое рассуждение может становиться философским. Поэтому то, что делает разговор или рассуждение философским, это отнесение возникающей в коммуникации идеи к тому, что я называл идеальным планом в первых лекциях. Вот эта вот штука, связанная с отнесением возникшей идеи и послужившей толчком, отправной точкой для продолжения разговора, отнесение идеи к идеальному плану – вещь совершенно нетривиальная, потому что, в принципе, ее можно отнести к любому из пространств, о которых я говорил в прошлый раз. То есть можно, например, там, отнести вопрос, возникающий при фиксации несовпадения логического объема и содержания, к феноменальности, можно отнести там, к эмпирике, можно отнести к субъективному знанию, к тому объему субъективного знания, которым владеют участники разговора. И тогда никакого философского разговора, философского рассуждения не получается. Именно отнесение к идеальному плану запускает вот этот самый философский разговор. Что означает отнесение к идеальному плану? В данном случае в конкретных случаях, которые мы можем рассматривать. Отнесение к идеальному плану предполагает выполнение, ну скажем, ряда условий в рассуждении. Из некоего ответа, который возникает при фиксации вот этого рассогласования логического объема и содержания, ну, то есть мы можем по-разному относиться к ответу на вопросы, которые возникают при фиксации вот этого самого разрыва. Независимо от того, в какой форме эта идея может быть сформулирована, там, в развернутой форме или просто высказан новый термин, новое там слово какое-то возникло, да, тем не менее, вот эта вот самая идея, она дальше подвергается определенного рода, ну, как бы, отношению к ней. И это отношение при отнесении к идеальному плану предполагает наделение, вот тут я путаюсь в словах, в терминологии, потому что приходится по ходу дела это все изобретать. Ну, скажем, чтобы взять какую-то конкретную идею. Помните, в разных моментах, связанных с примерами, там, с иллюстрациями в этих лекциях, я уже апеллировал, например, к идее демократии, там, к идее философии, к идее города, к разным другим идеям, да? И в этом смысле любую из этих идей можно в таком качестве взять, например, да? Когда возникает рассогласование в объеме содержания неких представлений о политической организации, скажем, там, в Афинах, и ответом на это рассогласование выставляется идея демократии, например, то разного рода вопросы по отношению к этой самой демократии, они задают, ну, скажем, дальнейший характер разговора. И не всякий, не во всяком разговоре, не в разговоре, в разговоре не любого характера ответ там, в виде демократии может стать идеей. Необходимо произвести некую процедуру идеализации с этим ответом, прежде чем возникшая идея будет отнесена к идеальному плану и помещена в нем. С ней необходимо производить вот эту самую процедуру идеализации или идеации. Да? То есть возникший ответ, он не автоматически становится идеей, а через вот это самое отнесение к идеальному плану. И тогда он, помещаясь в идеальный план, становится материалом или предметом для взаимной работы, совместной работы, кооперативной работы участников этого разговора или этого рассуждения. Почему не каждый ответ, не каждый вброс в разговор некоторого ответа в ответ на рассогласование, фиксацию рассогласования становится идеей? потому что некоторые ответы могут не предполагать вот этой кооперативной работы, взаимного действия, направленного на этот объект. То есть, как минимум, необходимо произвести отчуждение данного ответа или полученного ответа от субъекта и, скажем так, деперсонализировать этот ответ. Ну и здесь, скажем, уместно вспомнить разницу между, скажем, идеями, понятиями, концептами и мнениями. Если мы фиксируем этот ответ в форме мнения, то тогда никакого философского разговора не состоится, и дальнейшее рассуждение не будет носить никакого философского характера. То есть как только мы удовлетворяемся ответом на зафиксированный разрыв, на зафиксированное рассогласование тем, что я думаю вот так, а кто-то там может думать по-другому, тем самым мы, ну, как бы сворачиваем начавшийся философский разговор, или даже сворачиваем его как не начавшийся. Тем самым, как бы первая процедура, которую мы проделываем с такого рода ответом, возникшим в разговоре, рассуждении, это процедура деперсонализации или отчуждения протоидеи, вот этой самой, или исходной идеи, от того, кто ее высказал. Она должна приобрести некое общее для участников разговора значение. Это вообще непростая штука и непростая процедура деперсонализации, да, или обобществления идеи. И далеко не в любом разговоре, не при любой дисциплине разговора и рассуждения это происходит. Вторая штука, помимо того, что мы должны произвести отчуждение идеи от конкретного человека, высказавшего ее и так далее, да, сделать ее как бы более общим для участников разговора, мы должны придать ему, этой протоидее, еще более общий характер. Мы должны абсолютизировать протоидею, придать ей некий не только конвенциональный характер, необходимый для того, чтобы она стала общей для участников разговора, но придать ей некий культурный, вообще всеобщий смысл, да? Вынести ее еще за пределы интерсубъективного пространства, которое возникает в разговоре. То есть, мало того сказать, что то, что высказано, эта протоидея, не является просто мнением, она носит некий интерсубъективный характер, необходимо еще вывести ее из конкретной оказиональной как бы ситуации участников разговора, придать еще более общий характер. Собственно, вот это придание еще более общего характера и можно считать собственно идеализацией. И тогда мы как бы помещаем полученный ответ или возникший ответ на разрыв и рассогласование, например, в пространство культуры. Или, ну, скажем, в придуманный Платоном мир идей. Да? Ну, в какой-то идеальный план. Или в идеальное пространство, которое, ну, как это называлось тогда у нас в этом, в тех лекциях? Пространство идеального. Да? Не только в идеальный план, как в рабочее пространство, а в пространство идеального, как культурное пространство, где помещенное туда представления обретают некий всеобщий, универсальный, абсолютный смысл. И вот, собственно, платоновский мир идей – это был такой инструмент европейского мышления, европейской философии, в котором частные мнения, частные по своему происхождению, потому что они возникали в разговорах, в общем-то, как бы определенных персонажей, частных лиц или в частных каких-то локальных ситуациях, начинали приобретать всеобщий характер и некое абсолютное значение. Другое дело, что в отличие от Платона, мы как современные люди должны понимать, что никакого такого вот онтологического мира идей, в котором они хранились бы так, как в неизменном виде, так как они хранились у Платона, наверное, скорее всего, нет. Дело не в этом, есть он или нет, да, а дело в самой процедуре абсолютизации, универсализации вот этого самого отчуждения, вынесения из любых локальных ситуаций. Соответственно, там, в этом идеальном плане, куда помещаются эти идеи, к которым они относятся, ну, происходит еще некоторое как бы освоение этого идеального плана. То есть мы начинаем еще фиксировать, ну, скажем, атрибутику, состояние, свойства самого идеального плана и того, что помещается в него. Ну, например, произведя универсализацию и абсолютизацию там, появившейся в разговоре протоидеи, поместив ее в идеальный план, мы еще и определенным образом что-то понимаем или фиксируем про этот самый идеальный план. Ну, например, про то, что помещенные туда вещи как бы оказываются вне времени и вне процессов изменений. Ну, то есть они не портятся. Если мы туда помещаем идею, ну, как бы, или помещаем туда нечто, что становится, собственно, идеей, будучи отнесенным к этому самому идеальному плану, то мы должны понимать, что по отношению к этой вещи уже можно ставить вопросы об истине. Если это было бы просто неким локальным мнением частного человека или мнением, которое ну, употребляется в рамках временных, пространственных, организационных рамках конкретного разговора, то тогда спрашивать об истинности вот этого за пределами этих рамок смысла нет. А только тогда, когда мы, помещая вот эту протоидею в идеальный план, идеализируем ее, то есть, собственно, как бы делаем окончательной идеей, только по отношению к такой идее мы можем задаваться вопросами истинности. Например, а так ли это? Потому что если мы спрашиваем о том, правильно или неправильно рассуждает человек, мыслит определенный человек, там, употребляет какое-то там знание и так далее, то вопрос о истинности как таковой в таком случае не стоит. Ну, я так думаю, да? Или я там свидетельствую об этом. Да? Но когда нет свидетеля, то, соответственно, нет и предмета для дальнейшего обсуждения там, или еще что-нибудь. И всякий раз это можно локализовать с точностью до того конкретного пространства, в которое мы обсуждали в прошлый раз. И вот только после того, как с ответом на зафиксированный разрыв в логическом объеме и содержании производится вот ряд этих процедур, то есть деперсонализация, абсолютизация и освоение через это неких характеристики свойств идеального плана, только после этого может начинаться собственный философский разговор. Ну, я, наверное, так путанно сейчас это как бы рассказал, но тем не менее я хотел бы рассчитывать на понимание этой штуки. Я зафиксировал пока только самое как бы общее требование к тому, чтобы разговор там, скажем, становился философским, был философским, рассуждение было философским. Уже на этом кусочке, на этом моменте, на самом деле должны возникать всякого рода вопросы. Ну, например, в первых лекциях я говорил об идеальном плане, как о чем-то таком очень сложном, очень замороченном, что было доступно там нескольким людям в античной Греции, и потом являлось вообще таким сокровищем, достоянием Института философии. А из того, что я пока рассказал, следует, что, в общем-то, на такой философский разговор при таких процедурах могут выходить, ну, очень многие люди. Практически вообще все европейцы так или иначе по много раз в жизни выходят на такой философский разговор. Я бы сказал, да, что вот такого рода процедура идеализации или идеации, она является специфическим свойством, специфической особенностью европейской культуры, и поэтому ну, такое участие в философском разговоре доступно любому маломальски образованному европейскому человеку. Если там вот то время, которое я называл в первых лекциях осевым временем, временем до возникновения философии, такого рода философствование было доступно вообще достаточно большому количеству людей, ну или там, разговор с сомнениями и так далее. Сейчас, конечно же, далеко не все люди выходят на такого рода разговоры, или, по крайней мере, не стремятся их поддерживать. Но вот само начало самого философского разговора, явление, тем не менее, для европейской культуры достаточно распространенное и достаточно частое. По этому поводу мне бы хотелось тоже несколько там всяких примеров привести или там иллюстраций дать. Дело в том, что в большинстве случаев люди не отдают себе отчета, когда начинают в разговоре использовать и сам по себе идеальный план, и идеи, которые в идеальный план помещаются. Ну вот, всегда достаточно сложно примеры приводить какие-то. Но я, по-моему, даже в ЖЖ как-то писал о своих препирательствах и достаточно частых столкновениях с Леонидом Злотниковым. Есть такой белорусский экономист, либеральный, достаточно популярный, во всяком случае, много писавший в свое время там, в белорусском рынке, еще где-то вот у нас там книжка его где-то на полках стоит. И этот человек, ну, скажем, хорошо говорит на экономические темы и достаточно часто приглашается как аналитик для разбора разных ситуаций, которые в стране возникают. Я вспоминаю о нем именно потому, что именно в разговоре с ним очень часто возникает слово «философия». Философия в устах Леонида Злотникова это такое очень грязное ругательство. То есть как только разговор заходит о чем-то за пределами конкретно экономических категорий, Злотников называет это философией, начинает на всех посматривать с иронией, что все должны присоединиться к сейчас издевательству. Ну, типа, нельзя же в самом деле всерьез там, говорить о том, ну или говорить так, ну, что вот мы называем философией. Да? При этом когда он вынужден все-таки не просто обозвать и обругать там, происходящий разговор с философией, что далеко не всегда бывает справедливым. Иногда он называет философией то, что просто не понимает. Но когда он там, скажем, понимает и пытается возразить, то он сам апеллирует к абсолютным, универсальным и неподвергаемым сомнению идеям. То есть он фактически останавливает философский разговор философскими же средствами. Как только человек начинает употреблять в качестве аргументов в разговоре универсалии вне пространства, времени и ситуации, вне обстоятельств, места, времени и образа действия, он так или иначе выходит на как бы, ну, коротенький, пусть мгновенный, но тем не менее философский разговор. Он употребляет философские высказывания. И европейская культура, она переполнена такого рода микрофилософскими разговорами. Мы по нескольку раз в день, споря с кем-то, вступая в какие-то конфликты, занимаясь воспитанием друг друга или детей там и так далее, мы так или иначе апеллируем вот к этим универсальным идеям. И другой разговор, другое дело, что как мы это делаем. Поэтому начало философского разговора является достаточно распространенной практикой. Но вот удержание философского разговора — это уже совсем другое дело. Поэтому тут тот же Грицанов, которого мне приходилось уже упоминать в этих лекциях, у него было такое выражение. Может, сейчас есть. Когда он говорит: о, этот человек хороший, потому что он спас, с ним можно там минут пять вести содержательную беседу. В этом смысле минут пять для Грицанова достаточно большое время, и, ну, это правильно. То есть выйти, коснуться философского разговора способен любой образованный европеец. Но удержаться в философском разговоре хотя бы непродолжительный какой-то кусочек, непродолжительный период, это уже требует некоторой подготовки, дисциплины, ну, если хотите, искусства. Дальше, вот, когда мы зафиксировали такую простую форму начала философского разговора, начала философствования, дальше речь можно вести о том, а какие вообще бывают формы уже дальнейшего философствования и какие способы философствования мы знаем, можем как бы практиковать, и которым можно учиться. И вот это вот многообразие форм философствования можно рассматривать со стороны, скажем так, качества или искусства, искусства философствования. Это отдельный разговор. Я сегодня как бы эту сторону философствования пока оставляю в стороне, я не буду, наверное, ее по большому счету затрагивать. А можно относиться к этому иначе, или можно рассматривать это иначе, не с точки зрения качества и искусства философствования, а, скажем, типологически, да, по содержанию этих форм философствования. И вот это вот многообразие типов, многообразие содержания форм философствования я бы расположил между двумя такими полюсами, между двумя крайними типами. Я их в тезисах называл. И поэтому как бы пятым моментом я зафиксирую вот эту вот растяжку между двумя крайними типами философствования. Тавтологией и диалектикой. Зафиксировав их, я дальше буду говорить, собственно, о тавтологии и диалектике. И там разного рода формах философствования, которые лежат между этими двумя крайними типами. А возвращаясь к третьему пункту своего зарисования сегодня, я бы сказал, что как раз институт философии, если рассматривать его вот как этот самый пресловутый черный ящик, то есть как некую структуру, которая имеет внутреннее устройство, о котором я даже пытался говорить на протяжении двух лекций, где-то, по-моему, это была третья, четвертая лекция. Да? Тем не менее, сейчас меня внутренняя структура мало интересует. Я говорю о следующем, что, значит, есть, подается на вход в этот институт некая идея, она начинает циркулировать, там происходят с ней некие процессы в институте философии, и как бы выхода для этих вещей из этого черного ящика или из этого института Собственно, два. Они могут быть зафиксированы вот этими двумя крайними типами философствования: тактологии и диалектики. Ну, точнее, это не выходы, не то, что выходит, да, это как бы обозначение самих выходов, которые предопределяют там путь или траекторию того, как движется идея внутри философии или внутри института философии. А на выходе получается либо идеология, если как бы идея проходит траекторию внутри института философии, которую мы обозначаем типом тавтологии, то на выходе получается некая сформировавшаяся идеология. Если как бы по другому типу развивается эта штука, по типу диалектики, то там продуктов может быть несколько. Ну, одним из главных продуктов является проблема. Проблема или, если не брать вот в таких старших формах, то, собственно, сама философия. Философия как уже конкретная философия, о которой мы говорим, ну, например, феноменология, да, или там СМЗ-методология, или что-то еще такого рода. Вот таким образом, как бы я изложил рамки, контекст обсуждения вот этих двух форм философствования, тавтологии и диалектики. В этом месте есть вопросы, возражения, тезисы и замечания. Да-да. Давненько вас не видели.
Есть вопрос. Вот Лукман и Бергер в своей классической книжке «Социально конструированной реальности», да, рассматривали, например, теорию как это конечную область значения. Ну, то есть вот примерно то, что вот вы сейчас назвали тавтологией. То есть это какая-то замкнутая теория, в которой есть ограниченное количество понятий, при помощи которых объясняется все на свете. Ну, у них есть какая-то там дедуктивная связь между этими понятиями. Ну, неважно, какой-то устойчивый порядок.
Ну, предположим, я этого всего не знаю, да. Так что? Ну, что делать?
Значит, если мы будем, допустим, сравнивать с теорией Поппера, которая скорее напоминает, ну, спецификация, да, Поппера, которая скорее напоминает вашу диалектику, да, то вот у меня просто возникает такой вопрос, а функционально, нафига вообще нужно вот это вот развлечение, да? То есть вот как бы я могу допустить, например, что мне будет проще взаимодействовать с окружающей реальностью, там, да, когда я ее уложил в ограниченное количество понятий. И, соответственно, как бы сложнее будет, если бы у меня там были какие-то диалектические связи, да? Вот, то есть вот функционально, для чего предназначены вот эти вот, ну как сказать, то есть в чем можно видеть разницу между вот этими двумя типами полагания работы с понятиями?
С понятиями, с идеями.
Идея.
Тут такая штука. Значит, я рассматриваю институт философии, да? Философствование там и саму философию. Если мы берем вот это социономное существование философии в виде института, да, то так или иначе между этим институтом и другими институтами социальными, общественными и так далее, существуют определенные какие-то взаимоотношения. Обменные, конкурентные, там, не знаю, еще какие-то там могут быть и так далее. Да? В этом смысле институт философии зачем-то нужен. Я вообще вот несколько раз уже обсуждал. Ну, во-первых, давайте восстановим то, для чего вообще я все это делаю. Как бы, да? Для того, чтобы, грубо говоря, выстроить в социуме место для таких уродов, как я. Да? Я в этом смысле хожу и спрашиваю постоянно у белорусов, а зачем вам вообще философия? Не для того, чтобы мне как бы поинтересоваться этими людьми, зачем им, да? Я просто как бы пытаюсь разбудить в них рефлексию, чтобы они ответили на вопрос, зачем им такие, как я. Да? Тем самым я просто обустраиваю место своего существования. В данном случае, когда я говорю о институте философии, я переношу на это, как бы, ну, собственно, свою прагматику. Я говорю, что институт философии вступает в определенные отношения с другими социальными институтами. И тогда эти два крайних типа могут быть рассмотрены еще и таким образом, что то, что есть тавтология и идеология, это то, что институт философии отдает другим, оставляет другим. А диалектика и проблематизация собственного философствования – это то, что он оставляет себе. Или то, что необходимо ему для поддержания самого себя в состоянии функционирования и так далее. Не философствуя, институт философии представить себе нельзя. Да? Но когда мы выбираем тип, способ, форму философствования, мы должны каким-то образом определяться с этой формой, типом, способом. Да? И как бы мы можем определяться либо для других, выполнять там социально необходимую роль, там, функцию какую-то и так далее, поставлять другим институтам или социуму то, в чем он может испытывать некоторую нужду. Да? И в то же время как бы мы понимаем, что вот это вот мы делаем себе, а вот это на продажу.
Ну, меня на самом деле абсолютно не устраивает этот ответ. Я объясню почему. То есть по двум основаниям. Во-первых, для меня, например, это различие, там, да, между тавтологией и диалектикой должно обязательно потом как-то связано быть с кооперацией. Да? И вот тут я слышу ваш ответ, там, да, что социальные институты жрут то, что им в качестве экспериментов создают философию, а сама философия занимается интересными вещами, проблематизацией. Ну, такая вот операция, я ее замечаю. Тогда надо доводить до конца. То есть мы тогда говорим, либо вот, в таком случае философия становится неким органом для развития общества, да, то есть я сейчас начинаю вот какие-то конкретные вещи говорить там, да? То есть не проблематизация ради проблематизации, а проблематизация ради там чего-то. Ну, например, миру не соответствует то ограниченное количество понятий, которые у нас там в тавтологических суждениях находятся, да? Вот. Но тогда для нас, там, допустим, может быть два варианта. Да? Мы хотим усовершенствовать эту систему понятия, мы хотим усовершенствовать употребление системы понятия, и тогда мы опять же говорим о каком-то там объемлющем контексте, да, рамке. Либо мы занимаемся познанием истины. Ну, то есть хотим соотнести между собой систему понятий и мир. И вот я вот правильно его спрашиваю. С конечной какой-то целью. То есть является целью для философии просто само по себе проблематизация, либо цель является все-таки чего-то, чего добивается проблематизация.
Тут вот какая штука. Я-то полагаю, что цели есть у людей, да, у индивидуальности. Тогда как в институтах, там даже если можно говорить о целях, то в неких превращенных формах. Ну, например, о назначении, о миссии, там, еще каких-то таких вещах, да? Поэтому человеческие цели, они могут быть разные. В данном же случае я говорю о выходе там, из этих вот процессов философствования. Чего-то, появления каких-то там продуктов и так далее, разводя следующие вещи. Для себя и для других. Для себя означает для продолжения функционирования, для деления, ну, если хочешь, для вечности. Да? Потому что, значит, ну вот, если ты уже вспомнил, Поппер это немножко как бы по другому поводу. В одном месте Поппер рассуждает про организмическую теорию общества, да, и говорит, что, ну вот, как бы последовательное проведение организмической модели выводит нас на фиксацию замкнутого цикла жизни. Ну, например, там, наций, государств, общества, культуры, там, и так далее, да, что есть там цивилизации, которые рождаются, достигают там некой зрелости, потом умирают и так далее. И вот обсуждая историцизм Платона, он как раз ему и говорил, про него и говорит, что вот Платон застает мир на фазе деструкции, там, ну, цивилизованный мир там, Греции, да, на фазе распада, разлома, там деградации и так далее, и это целиком ложится в некоторое представление о социальности, которое как бы есть у Платона. Тогда как Поппер говорит, ну вообще говоря, даже организмическая модель должна приниматься по отношению к обществу с некоторыми оговорками, при которых мы должны понимать, что конца некому обществу, там, не знаю, нации, цивилизации, культуры, мы как бы предполагать, исходя из этой картины, не должны. Да? И поэтому я говорю, например, следующее, что если апокалиптические представления принимать, и они справедливы, то они могут, то есть конец мира может наступить только извне, да? Быть поставлена точка в этом смысле, тогда как в самом мире механизмов, приводящих, ну или вот социальности, каких-то социальных формах, да, приводящих их к концу или к смерти, нет. И в этом смысле я тогда говорю об особости и уникальности европейской цивилизации. И говорю, что европейская цивилизация – это единственная цивилизация, достаточно уникальная цивилизация из множества человеческих, там планетарных цивилизаций, у которой этого конца нет. И нет его именно за счет наличия идеального плана, да, и за счет вот этой вот специфической штуки, которая внедрена, введена в европейскую цивилизацию посредством той возникшей в античности философии. И поэтому вот эта вот работа в форме диалектики, философствование в форме диалектики, результатом которой является проблемы, являются проблемы и продолжающиеся, не заканчивающиеся философии. Есть, опять же, специфическая характеристика европейской цивилизации. И этим философия отличается, на самом деле, от целого ряда научных дисциплин, которые, в принципе, могут быть завершены в соответствии с там целым рядом постулатов, аксиом, проблем, которые были положены в этот предмет в начале, как бы, да, когда они исчерпываются, там завершается или округляется, там целая наука. Философия же, философию тоже пытались строить по этому принципу, но это когда существует некий как бы сбой, когда с диалектического способа рассуждения философия переходит в некий метафизический, тавтологический способ, да, и выдает вместо философии, которая должна быть как бы, ну, продолжающейся, да, некую идеологию, замкнутую саму в себе, объясняющую все через набор, ограниченный набор понятий, конструктов и представлений.
Ну, если честно, я как бы просто потряс ваш ответ. Я объясню почему. Я-то думал, что вы будете мне рассказывать про организацию Института философии, как про организацию деятельности, иллюстрированность и такое прочее. А вы мне описывали про это, про институт, как про социальный институт, и говорили исключительно о социологических понятиях. Поэтому я ваш ответ воспринял как социологию философии сейчас, да?
И когда вы В определенном смысле, да, это так. Но я же я оговорился с самого начала, что целеустремленными могут быть люди.
Нет, я понял. Ну а потом взяли и начали по на органических схемах этих работать, что вообще странно.
Где, я, подожди, я как раз рассказал об организмических схемах, чтобы их отложить.
Ну хорошо, хорошо. Но в любом случае, как бы, когда вы объясняете, там, апеллируете к там, обществу, там, ко всем остальным вещам, и оттуда выводите там какие-то характеристики философии, в частности, характеристики функционирующие, для меня тоже странно, да? Так вот, когда вы про все про это говорите, я только сейчас начинаю до меня доходить, что вы, по большому счету, с самого начала занимались психологией и философией. То есть брали ограниченное количество.
Слушай, вот Андрей.
Нет, подождите, я почему про это говорю? Для меня, на самом деле, гораздо было бы интереснее услышать от вас, как бы, философию по поводу философии, да? За рассуждение не брать узкие, там, тупые понятия, социологии, устаревшие, там, и так далее, и при помощи них объяснять философию, да? А брать какие-то самореферентные, значит, суждения, и при помощи них, в общем, работать про философию. Тогда бы я воспринял это как новую.
Хорошо, ты напиши вот это вот как-нибудь, да, и это самое расскажешь, да. Потому что я отвечал на твой вопрос. Ты спрашивал, зачем? Я тебе отвечал, зачем? Отвечал я тебе в институциональных формах. Действительно, то, что тот есть как бы ответ мой, он был ну, или имеет характер, да, социологии, философии, если хочешь, там, да, ну, или, во всяком случае, каких-то таких вещей. Но я сделал оговорку специально по этому поводу. И поэтому, как бы, я возвращаю вообще к тематизму этих лекций, говорю, что там два было у меня объекта в этом вопросе. Мышление и индивидуальность. И я не собираюсь переносить атрибуты, характеристики одного на другое и приписывать мышлению то, что нахожу в индивидуальности, и точно так же приписывать индивидуальности то, что нахожу в мышлении. А про институт я иначе, кроме как в социологических, да, в социальных терминах, говорить не могу и не умею. Институт, он и в Африке институт, не говоря уже про то, что в Европе. Да.
У меня два вопроса. Один от незнания. Вы говорили о различии между логическим объемом и содержанием. Если можно пояснить. Второй вопрос по поводу... Вы утверждали, что абсолютизация, процедура абсолютизации, она как бы снимает вот этот вопрос о логическом существовании мира и земли.
Нет, я не говорил такого.
Ну, сейчас я поясню. Говорилось, что абсолютизация является определенного рода процедурой.
Да. Да.
У меня же дальше вопрос. Вы говорили, что идея при этом получает как бы вне времени.
Ну только я не говорю, что институты философии. Я говорю, что вот есть такая процедура, которую мы можем осуществлять, ну, скажем, с протоидеями или с некими ответами, возникающими там на фиксации того разрыва, о котором твой первый вопрос, как бы, был, да? Вот. И именно эта штука, как бы, да, позволяет нам относить получаемые в разговоре ответы такого рода к идеальному плану. Потому что этого можно не делать. Скажем, онтологическое или феноменологическая культура, да, христианская, восточная или еще какая-нибудь, да, она, ну, наивно-реалистическая, так скажем, да, она все возникающие ответы, которые европейцы идеализируют, она относит к чему-то, да, к чему-то конкретному, там, на уровне эмпирики, феноменальности, там, или хотя бы онтологии, ну, например, некой религиозной онтологии.
Я так понимаю, вопрос был в том, что, ну, как бы, я понимаю то, что ты говоришь, да, что те процедуры, которые делаются, да, с этими протоидеями, позволяют их относить в идеальный план, но не позволяют их онтологизировать в платоновском идеальном мире.
Нет. Он спрашивал про мир идей, что он не онтологизируется, как у Платона. Что вот эта вот процедура абсолютизации якобы не допускает онтологизации. Я такого не говорю, кстати. В этом смысле она допускает. Почему? Просто Платон онтологизировал идеальный план, да, вынес его из деятельности и поместил его в, ну, как бы, некоторым образом устроенный мир.
Да, вы говорите, как бы, немножко обратно. Ну, не то, чтобы,
да,
говорите, что это
он не там.
Да.
Да. Я отношу это к процедурам.
Вот. А вопрос состоял в том, что характеристика вневременности, которая придается при этом.
Она включена в, как бы, вот эту более высокого порядка процедуру, или более общую процедуру отнесения возникшего в локальной ситуации ответа на локальную заморочку, да, вот связанную с этим разрывом. И тогда, как бы, мы даем некий ответ. После этого этот ответ идеализируется, чтобы он стал пунктом, отправным пунктом философского разговора, с ним нужно произвести вот эту процедуру идеализации или идеации. Да? Причем абсолютизация является последним этапом этой процедуры. И через эту процедуру мы тогда помещаем этот ответ, получившийся в разговоре, в идеальный план, и начинаем с ним работать, философствовать по его поводу.
Непонятно, чем этот идеальный план отличается от этого самого пространства платоновских идей, если и там одинаковая процедура, идеализации, абсолютизации, и там, но процедура может быть та же самая. В чем тогда разница? Каким образом, ну, как бы, отличие? Тут, туда мы не помещаем, помещаем сюда. Они что, в этих ящичках разложены?
А, вот смотри, помещаем туда, помещаем сюда. Да. Ведь у Платона поместить что-то в его платоновский мир идей невозможно. Угу. Это как бы один из пунктов критики Аристотеля
или
другие.
Изначально,
да?
Или как?
Платон, наверное, уже выше существует, да.
Понятно, но ведь можно предполагать, что возникшее, ну, как бы там, это, противоречие там, да, и ответ на это самое противоречие, вы же там говорите, относится, да, он может быть отнесен к миру идей, там, на, ну, найдено соответствующее, существующее там, это самая абсолютная идея.
Да, ну, ты вот смотри, ты понимаешь разницу?
Процедурно чем отличается?
Вот процедурно и отличается, вот смотри.
Отнесение, ну, как бы ответа на этот разрыв, да, отнесение к какой-то идеальной, ну, допустим, к платоновскому миру, будет проходить точно по такой же процедуре. И для реализации, и абсолютизации.
Нет.
Почему
нет? Потому что там абсолюты и универсали являются не результатом абсолютизации и универсализации, а заданы как таковые. То есть в каком-то моменте дальнейшего философствования, когда у нас вот этой разницы, про эту разницу мы можем забыть, там на дальнейших этапах могут совпадать способы рассуждения. Да? Но не в начале этого. Ведь обрати внимание, опять же, вот если вернуться к поперовской критике Платона и противопоставление поперам Платона и Сократа. Да? И это противопоставление, оно во многом связано способом философского разговора, ведения разговора и диалога Платоном и Сократом. Платон был сноб и аристократ, да? Так, и в этом смысле он пренебрежительно относился к разного рода профанным заявлениям. Никогда Сократ себе такого не позволял, даже в изображении Платона. И в этом смысле мне зачем это все нужно, как бы, да? Я еще раз говорю, два любых чайника на улице, на базаре, за кружкой пива, они могут выйти на начало философского разговора. Они даже это делают. Произвольно, непроизвольно, как, так или иначе, они апеллируют к разного рода абсолютным вот этим вещам. Да? Но другое дело, если они это делают непроизвольно, да, то есть они сразу апеллируют к неким абсолютам, и по отношению к абсолютам невозможно построить критику. Да? И в этом смысле, опять же...
Только абсолютизированным вещам возможно.
Конечно. По крайней мере, по отношению к процедуре, абсолютизации можно задать вопрос. К самой по себе идеализированной универсалии нет. Мы ее таким... Но мы как бы... Природа ее такова, да, что либо она изначально абсолютно дана как абсолютная, либо она как бы нами абсолютизирована. Ну, как абсолютизирована, так может быть и деабсолютизирована.
Значит, получается, что характеристика этой вневременности, абсолютности, она является основанием для удержания видения.
Да, конечно. И она делает возможными дополнительные философские вопросы. Ну, например, вопрос про истину, да?
Интересно.
А действительно ли в треугольнике 180 градусов? Да? Это требует доказательства, разбора там, и так далее, и так далее. Да? А если мы говорим, мы померили транспортиром, да, и получили такую-то штуку, там 180 градусов. Ну отлично, у этого треугольника 180 градусов там. И все. И только тогда, когда мы говорим, треугольник всегда и всюду. Ну и так далее, и так далее, да? Чего?
Вот вы просто говорите про вот эту процедуру абсолютизации, идеализации, как способ как бы полагания.
Способ, я говорил про процедуру,
ну,
еще раз, отнесения, да, полученного в частной беседе ответа на разрыв в логическом объеме содержания, да, к идеальному плану, с тем, чтобы по поводу этого могло начинаться философствование. Меня в этом смысле, как бы, знаешь, вот, когда я учился в университете, Меня очень сильно раздражала философия, которую нам преподавали. Я ее очень не любил. Потом, когда как бы, я отвечал себе на это раздражение, стал ею заниматься, интересоваться, я ее полюбил. Но странную любовью такой, да? Я вдруг обнаружил, что марксистская философия, в отличие от того, что она про себя заявляет, в истории функционирует совсем иначе. То есть она всякий раз постулирует некую истину определенную, да, и утверждает, что как бы, поскольку эта истина получена там самым правильным методом, то она вот такова и такова, иной быть не может, да, закрывая там дальнейшее разворачивание этого всего. Я смотрю в историю и говорю, что ага, там 50 лет назад они считали истиной, например, совсем другое. Каким же образом получилось, что, столкнувшись с другими ответами, они не проблематизировали ни метод, ни саму философию, а включили новое некое там знание как бы в себя, и дальше опять остались с тем же методом, с той же философией, и все нормально. Как бы, да? И я представлял себе марксистско-ленинскую философию, это диамат, как некую такую резиновую штуку, да, которую можно натянуть на любую там, как бы, штуку, которая до этого в нее там не попадала. Да? Вот, например, они там, скажем, генетику, да, раздолбали, как эту продажную девку империализма, или что там это было, или кибернетика была такой, ну, в общем, сначала с генетикой они так поступали, как бы, да, показывая, насколько она не диалектична, не материалистична, не марксистская, там, и так далее, да, проходит там 30 лет, например, и сначала они начинают ее в школе преподавать, потом опять институты создавать и так далее, и потом начинается марксистско-ленинское философствование по поводу генетики, да? То же самое было с кибернетикой, там, ну и так далее. И в этом смысле вот такая вот резиновая фигня, да? И дальше я говорю, интересно, а почему так получается? И начинаю смотреть, как философствуют, там, скажем, другие, да? Еще не как это, не занимаясь философией как своим делом. Я открываю какую-то там статейку Ортеги и Гассета, которая там считается философ... по крайней мере так, она издана, да, в разряде философских текстов. И статейка начинается, вот я до сих пор помню, что меня это поразило, да, примерно таким образом. Еду я как-то в трамвае в Мадриде, да, и это самое, там, и в трамвае там возникает какая-то заморочка, после которой Ортега и Гассет наворачивает там целое рассуждение. Я говорю, вот интересно, может себе позволить, скажем, академик марксистско-ленинской философии, не то что поездку в трамвае, да, а начало философского текста? Оказывается, нет. Оказывается, нет. И тогда я говорю себе, ага, наверное, философия может начинаться с любого толчка, если она философия. С любого места. А дальше, как бы вот про это я тебе рассказал. А теперь я тебе напомню про практику игр. Помнишь одну из как бы, форм критики игр, да? Когда кто-то из методологов заявляет, что вот раньше была методология. Мы собирались на семинаре и разбирали, как мыслит Кант, Маркс, Гегель, там и так далее. Да? Мы занимались высоким, чистым, светлым. А теперь чем занимаются методологи? Ездят на игры и анализируют, как дядя Вася пухнет. При всем при том, на играх мы что делаем? Мы создаем очень жесткую ситуацию ответственности, читай Бобровича, да? Ответственности за сказанные слова. Фиксируем разницу в том, что говорит один, говорит другой. Да? Из этой зафиксированной разницы раздуваем проблему. И строим вообще охранительную проблематизацию. И, собственно, философии, которые рождаются на играх, да, они могут чего-то оставлять в идеальном плане, но, как минимум, они создают идеальный план, ну и целый ряд объектов на них, да, точек каких-то, по отношению к которым разворачивается мыслительная работа на играх. Поэтому я говорю, вот это философия, а не писание умных книжек, почему генетика является марксистско-ленинской наукой. Так, значит, мы тебя как бы закрываем пока и возвращаемся к вопросу Комаровского по поводу объема и содержания, да? А про что вопрос, собственно?
Очень просто, это как?
Что это такое?
Это вообще замена, краткая замена всего того, что я говорил по происхождению идей в позапрошлой лекции. Логический объем возникает как бы у меня в данном случае для того, чтобы показать, насколько бессодержательны сами по себе идеи. Да? Идеи возникают. Почему я как бы вот поправил Мирошниченко, когда он попытался назвать то, с чем я сейчас пытаюсь работать, понятиями, да? У понятия нормальные логики формальные, там как бы есть объем и содержание, да? В объем входит, ну, грубо говоря, скажем, как это?
Объем это...
Вот как это иллюстрируется там у Чулпанова, например, да? Собака, там, четвероногий хищник, там, с хвостом, там, и так далее, да? Это содержание понятия собака. Ну, и все, что мы можем про собак сказать, там, они бывают маленькие, большие, нарисованные, там, тончайшей кистью из верблюжьего волоса, там, ну и так далее. А объем понятия – это все собаки. Да? Соответственно, когда мы, возникает идея, например, да, в ответ на рассогласование какое-то, ну вот как я пытался как-то реконструировать, даже не псевдогенетически, да, а ёрнически, иронически, реконструировать проблематику там демократии в древних Афинах, там сталкивая в вызывающем молчании там Аристотеля, Аристофана, Перикла там и так далее, да? Ну и возникает как бы ответ на те заморочки, конкретно политические там древних Афин, а вот как бы надо демократию там делать, например, да? Ну и соответственно, когда война со Спартой происходит, там это Пелопоннесская, там Перикл выдвигает эту идею, которая там организует соответствующие там массы, да, на патриотические действия. Спрашивается, можем мы демократию на тот момент, когда она обсуждалась древнегреческими философами, обсуждать с точки зрения аристотелевской аналитики с объемом понятия, содержанием там и так далее, да? Точно так же, как, не знаю, там, например, борьбу классов у Маркса, да? Или это пресловутое попперовское открытое общество. Содержание у всех этих вещей в момент возникновения идеи есть, а объема-то нет. А с другой стороны, когда мы, а это как бы, если мы начинаем обсуждать, как это? Содержание нет. Это если мы обсуждаем, в зависимости от того, в какое место суждения мы ставим этот термин, да, а потом идею, которая возникает как ответ на это рассогласование, в место предиката, в позицию предиката или в позицию субъекта, да, потому что, как бы, чем отличаются субъект и предикат в этом смысле? Субъект – это то, о чем сказывает, да? Тогда как предикат – это то, что сказывает про какие-то там штуки, да. И вот в этом смысле там возникает вот эта вот игра с объемом и содержанием, которая потом в логике проходится как дерево Порфирия, да, с родовыдавимыми отношениями и вот этой вот иерархией объемов и содержания, при котором говорится, например, что, скажем, понятия с максимальным содержанием имеют минимальный объем, стремящийся к единице, как бы, да? Тогда как понятие с максимальным объемом фактически лишены какого бы то ни было содержания. Когда мы работаем с идеями, идеи возникают на разрыве, я уже как бы рассказывал, да, на разрыве вот этих вот как бы употребления какого-то термина в одном суждении в качестве субъекта, в другом как предиката, когда мы ловим, что они не совпадают между собой, да, или противоречат друг другу, мы как бы фиксируем только разрыв. Если мы начнем сводить этот разрыв либо к несовпадению содержания, например, у собаки не обязательно четыре ноги. Начинаем оспаривать как бы содержание понятия собака. Потому что по телевизору видели там, показывали американскую звезду. Собачка, которая родилась с атрофированными передними ногами, лапами, значит, и это самое, ходит на задних лапах и внушает оптимизм всем инвалидам. Да, ну и начинаем на этом основании опровергать содержание понятия. Или наоборот, там, начинаем объемом. Там, мы тем самым попадаем в разряд даже не тавтологии, а я не знаю, что, долдонство какого-то. Да? В этом смысле ведь это в школе тоже проходят, с помощью логики мыслить нельзя. С помощью логики, как вы, вот формальной логики, по крайней мере, да, мы закрываем всякое мышление, да, и даже рассуждение. Вот вычислять что-то можно, да, задачки решать логически можно. Берков этому учит. Вот, я ответил или нет? Больше нету? Давай.
Получается, что как бы идея там содержательная, да, выносит в самый идеальный план, и там это не работает. Ну, в частности, осуществляется там критика истинности. А к чему тогда относится?
Это один из моментов, да. По крайней мере, нет, критик.
Работа, а? К чему относится? Ну, то есть, если в идеальном плане работает только с идеями, да, то, ну, как бы, а с чем, собственно, там работает, если там нет содержания? И как возможно критика? Критика метода тогда?
Ну, критика, возможно, много чего, как
ничего,
бы, да?
Если нет содержания.
Если мы задаем вопрос про истину,
да,
то тогда это фактически онтологическая критика и критика метода по большому счету, да? Если мы задаем вопрос, например, про процедуры, идеации, ну, там, абсолютизации, то тогда это другое.
Критика метода по большому счету. Это как? Критика метода по большому счету, это как?
Ну, это значит метода как мышления, как такового. Включая критику самого идеального плана, там, и так далее, и так далее.
В НСА в идеальный план идеи там, да. С помощью процедур, там, идеализации, специализации, они приобретают такой вид, что к ним возможна критика, ну, как бы, с вопросом об истинности. Об истинности идей, правильно? А тогда.
Подожди. Значит, смотри. По поводу истинности чего?
Чего?
Да? Того, что становится содержанием некой идеи, которым она обрастает. Я напоминаю прошлое.
Я помню, когда вы забегаете, потом я спрашиваю, как может быть критика содержания без содержательной идеи?
Очень просто. Вот, представляешь себе экран, как бы, да? Видела экран? Ну, например, в компьютере, в телевизоре, да? В телевизоре большой экран такой, да? Как появляется изображение на экране? Вот Леня знает. Значит, с пушкой, а? Вот она начинает бегать. Да? И фактически развертка, вот она оббегает несколько раз, как бы, да? И вот как бы через это бегание возникает изображение. Примерно та же самая ситуация. Я несколько раз эту метафору солнечного зайчика проговаривал, да? Проецируется на какое-то пространство идея как ответ, попытка ответа на, да? И дальше с ней, с этой вот идеей, да, к этим ответам начинают что-то делать. Его начинают двигать и перемещать с места на место. И вот эта траектория перемещения захватывает содержание. И идея начинает обрастать содержанием. И тогда про идею уже что-то можно сказать. Первоначально идея возникает как ответ на разрыв. И у нее фактически минимальный объем и минимальное содержание. И только в философском разговоре, пробуя эту идею на вкус, двигая ее каким-то образом, за нее что-то цепляется и появляется это самое содержание. Примерно так же, как с солнечным зайчиком, который проецируется не это самое, а на экран, а просто в воздухе. Если бы не было пыли, мы бы не видели никогда столбов света, там, вот этих самых там солнечных зайчиков и так далее. Да? Мы начинаем это видеть только за счет того грязного воздуха, который как бы в этом деле вьется. Да? Так же и с идеями. Идея возникает в философствовании, в разговоре. Да? С самого начала. В разговоре фиксируем разрыв. Затем мы начинаем о ней разговаривать, и она обрастает содержанием. Она имеет такое свойство, как бы, да, в данном случае. Она, к ней прирастает содержание всякое. И она начинает сама становиться знанием, там, и так далее, и так далее. Про нее можно рассказывать детям. Потом.
Как так может быть, что и объем минимален, и содержание минимально?
Ну давай возьмем вот идею, опять же, с которой мы носимся и с которой является фундирующей для, в том числе, агентства гуманитарных технологий и центра социальных инноваций. И не только для нас, но и для Сороса, кучи фондов по всему миру, там и так далее, и так далее. Идея открытого общества. У открытого общества есть содержание?
Обязан обрасти.
Дальше, значит, вот есть идея Бога, да? И схоласты на этом как бы ломались, и на этом целое богословие построено, негативное богословие, да? В этом смысле, как бы, идея Бога тоже имеет минимальный объем и минимальное же содержание. Поэтому как бы вся негативная теология строится на том, что мы говорим, Бог не это, Бог не это, там и так далее. Мы отнимаем содержание. Так вот, чтобы нам как бы с идеей открытого общества иметь дело таким же образом, да, мы должны выбросить всю ту дурь, которая про это открытое общество сказана. Бергсоном, Поппером, Соросом. Я уж не говорю про самое, кучу всего, да, которое наговорено про это дело много кем. Дальше, как бы, чтобы вот это, зачем я вообще сколько уже, там, который раз, которую лекцию про это все говорю, да? Даже, не знаю, там, сложные платоновские идеи, которые перелопачены уже по много раз вообще про них там проговорили, там, или локовские, там, и так далее, да, и то не заслуживали бы вообще четырех лекций. Я говорю вам, на самом деле, достаточно, ну, как мне кажется, новую вещь, хотя, может быть, там Мирошниченко найдет там всякие аналоги и расскажет, как кто-то там написал до меня это все лучше, грамотнее, правильнее, там, и так далее, и так далее. Мишка вещь. Я рассказываю про идею, как про специфический философский объект, да, с которым имеет дело философия. И говорю сегодня, что мы вообще должны будем сегодня восстанавливать на жизни идей вот все то, что обсуждали на предыдущих лекциях. Я говорил о том, что у философии странное отношение со знанием. Нахрена философу знание про открытое общество? Только для того, чтобы выкинуть их, как только он начинает работать с идеей. Как только он зациклится на знаниях, никакой философии не будет. Более того, я бы сказал следующее. Когда мы имеем дело, вот уже переходя к предмету дальнейшей лекции, как бы, но иначе я не дойду сегодня до конца, к тавтологии и диалектике. Грубо говоря, их можно обозначить еще и таким образом. Тавтология – это вот сканирование, или там, не знаю, перемещение солнечного зайчика по пространству, тем, чтобы он высвечивал всякие там разные места этого пространства, и как бы у нас обрастало, нарастало это знание. И вот это вот продвижение, как бы, да, проговаривание идеи по много раз, в разных обстоятельствах и в разных пространствах, еще кто, ну, пока остановимся на одном, как бы, да, это вот тавтология. Чем занимается диалектика? Диалектика фактически говорит, что вот это вот вся там высвеченная на неком пространстве знаниевая катавасия нужна нам только для того, чтобы обнаружить идею, но чтобы до нее дойти, нужно раскрутить с конца и стереть все эти линии, да, и восстановить исходное состояние точки. Вот тогда мы поймем идею, схватим идею. Как правило, конечно, как и все идеальные типы, да, никогда ни одна идея, самая там универсальная, самая важная, самая толстая, не может покрыть ни одного из пространств, доступных для нашего мышления и деятельности. Да, и в этом смысле она отличается, конечно, от кинескопического луча с разверткой, который точно покрывает весь экран. Да? И никогда мы не можем, да, в своей критике, диалектике, восстановлении, как бы, да, дойти до того, чтобы стереть все знания как таковые в качестве лишних, как бы, и выйти только на, как бы, саму голую чистую идею. Ну, это как идеальные типы, да? Но само по себе философия, философствование, оно вот как бы между этими двумя крайними типами как бы и разворачивается. Поэтому тавтология, как бы я вот там уже в тезисах писал и могу по этому поводу повторить, тавтология — это такой способ работы с идеями, который направлен на устранение рассогласования и разрывов в содержании смыслов субъектов, предикатов различных суждений. При тавтологии идея, возникшая как фиксация разрыва или несовпадения, воспринимается как ответ на возможные вопросы, вызванные этой фиксацией. И ответов в тавтологии гораздо больше, чем там вопросов, собственно. Поэтому тавтология, ну, как бы, предпочитает вытаскивать ответы из задних карманов там на разные еще только-только наметившиеся вопросы. И диалектика, которая, наоборот, направлена на усугубление, да, этого разрыва, как бы, фиксации, на стирание знаний. Но опять же, возвращаясь к теме одной из первых лекций, я говорю тогда, что мало того, что у философии странное отношение со знанием, которое, собственно, и есть содержание там всяких понятий там и так далее, да, но как бы назначение философии — выходить на границы знания. А к границам мы можем доходить как бы вот только за этой самой путеводной нитью, путеводной звездой, которая связана с идеями, которые возникают на разрыве и так далее. Вот. Ну, собственно, как бы, что мне хотелось бы достаточно, как бы, еще напомнить и восстановить, так это то, что ни в коем случае нельзя рассматривать тавтологию и диалектику как чего-то хорошее и достойное одно и недостойное, плохое там другое. Здесь я как бы должен буду сделать экскурс несколько в нашу деятельность. Ну, конечно, не все присутствующие участвовали в нашей деятельности, не участвуют, но тем не менее, те, кто участвовали, как бы, им это будет напоминание, а остальным я должен буду рассказать немножко. Значит, в течение там полутора лет плотно, а до этого так слегка касаясь, наша группа АГТ ЦСИ занималась разработкой вопросов гражданского образования в Беларуси. И дальше с этим самым гражданским образованием там происходит такая штука. Фиксируя целый ряд разрывов, там, ну или там возникающие разрывы, мы выходим на некую идею, которая заключается в том, что гражданство или идея гражданина, гражданство современное отличается от того понятия гражданина и гражданства, которое транслируется в учебниках, книжках, в практике воспитания там, и так далее, и так далее. Мы начинаем с ней носиться, с этой идеей, как бы, да, и, в общем, мало чего про нее пока можем сказать. Содержание ее, в общем, минимально. Объем еще меньше. И тем не менее мы предлагаем как бы эту новую идею. А дальше у нас есть разделение труда. У нас есть менеджмент, у нас есть люди, которые стремятся использовать это все в преподавании. Есть целая куча людей, которые ждут якобы там стандартов образования, еще чего-то там такое и так далее, и так далее. Да? И фактически у нас возникает в первую очередь со Светланой такая парочка сладкая, типа Перикла и Анаксагора, там, или еще чего-то, да? Она ко мне пристает. Я когда додумкал до того, что идея гражданина отличается от подданного, более того, идея современного гражданина совсем не похожа на идею гражданина, которая как бы вот во всем 20 веке транслировалась, там и так далее, да, строю такую четвероякую картинку, значит, квирит, подданный, гражданин национального государства, гражданин современной Европы, и довольный собой, жизнью, женой, миром, и так далее, ухожу отдыхать. А она, как этот самый практик, Перикл, можно сказать, этот самый менеджерирующий, начинает ко мне приставать. Давай концепцию, давай там это самое, программу обучения, давай там еще. Я говорю, что тебе еще давать? Я тебе идею дал, да, делай с этим что хочешь. Нет, она меня как бы за жабры и начинает от меня что-то требовать. А мне лень, понятное дело, с одной стороны, а с другой стороны, у нас какие-то семинары идут по этому поводу, да, проект идет вообще. Там мелькают там какие-то люди, типа там Влада Величко или там Светланы Наумовой, да, там или еще кого-нибудь, там всяких авторитетных людей, которым надо вообще предъявить концепцию гражданского образования или что-то там про гражданское образование слепить. А у меня ничего, кроме голой идеи, нету. Идеи без объема, содержания и чего бы то ни было еще. Чем я начинаю заниматься? Я начинаю заниматься тавтологией. Я начинаю как бы эту идею, да, вот сформулированную просто, выстраивать в нескольких предложениях и суждениях. Ей этого опять кажется мало. Я тогда начинаю писать ей большие тексты, по страничке полторы как бы. Ей этого тоже мало. Я тогда начинаю объяснять вообще, как надо поступать с этим делом. Да? Есть идея. Она фиксируется просто вот как бы названием, термином каким-то, да? Она есть идея, как ответ на те заморочки, затруднения и разрывы, которые возникли. После этого я могу вообще определенным образом, ну, как бы сформулировать дефиницию под эту идею, понимая, насколько она мне противна. Идея чистая, светлая, она меня вдохновляет. А дефиниция уже, блин, противная нафиг. Как бы, да? Но этого мало, я начинаю писать. Всякого рода концепции, под эти концепции еще и программу там и так далее. А потом всем рассказывают вообще схему тавтологии. Да? Я вот одну схему тавтологии как бы здесь задал там, да, ну, некоторую даже не схему, а там иллюстрацию. А другая, как бы, схема тавтологии, она заключалась в следующем, что идея превращается в некий концепт. Концепт оформляется в некий концептуальный текст, который может называться концепцией. Потом эта концепция начинает обрастать как бы построением теории современного гражданства. Да? Потом как бы программы обучения, там, набора учебников там, и так далее. Да? И поэтому идея проходит путь от точки в идеальном плане, которая введена для того, чтобы ответить на зафиксированный разрыв. Потом появляется страница текста. Потом появляется, как там книжку лучше нарисовать? Некая книжка на этот счет. Как бы, да? Потом уже стопочка книжек. Пока не появляется книжный шкаф.
Библиотека в кармане.
Ну и так далее. Но как бы вот в этом смысле, вот это вот тавтологический путь прохождения идеи. В результате, как бы, когда у нас появляется уже книжный шкаф или полка с книгами, у нас появляется идеология. рождается она исключительно из как бы вот этого вот тавтологического прохождения, рассказывания про одну и ту же как бы идею, но в разных знаниях, типах знаниях, в разных терминах там, и так далее, и так далее. Да? Ну а каков, как бы, помимо того, что там продуктом этого всего становится идеология, какой еще смысл в этом во всем? Ну вот опять же я в тезисах этим закончил, как бы, да, и еще раз напомню. Это безотносительно к содержанию той книжки, которую как-то Олег Денисорецкий выпустил с названием «Упражнение в сути дела». Я беру просто вот это вот само название, как бы «Упражнение в сути дела». Тавтология позволяет упражняться в сути дела. И, собственно, институт философии функционирует, даже если там нету, как бы, вот, не было бы диалектики и так далее, функционирует в том числе тавтологически. Да? Что делает, там, скажем, там, Фихте, сталкиваясь с теми недоразумениями или там противоречиями или несостыковками, которые он видел там у Канта или еще кого-нибудь. У него какая-то возникает идея, и он начинает писать, описывать ее. Описывает ее несколько раз, заходя с разных концов там, и так далее, объясняя какие-то такие вещи. Чего делаю я, например, когда у меня возникает там идея думать говорусь? Да? Ну, высказал я и высказал эту штуку. Но потом я начинаю на разные лады, да, это повторять, эту же самую идею. Но по отношению, скажем, там, к талантам и поклонникам, по отношению к организации средств массовой информации, по отношению к образованию, по отношению к производству тракторов там, и так далее, и так далее. В конце концов, по отношению к гражданскому образованию и как это, нациотворению, да, нациотектонике какой-то. И так далее. Все, идея фактически там как бы одна и та же, повторенная на разные лады, дает эти самые штуки. Но помимо того, что до сих пор это не становится никакой идеологией, да, оно может стать идеологией, если этой тавтологией будут заниматься и другие. Я не могу написать шкаф, книжный шкаф книжек. Не могу, не хочу, не буду и так далее. Да. Даже концепцию. Ты помнишь, как я писал тебе эту самую?
Да.
Да, нахрен мне это сдавать. Но институт философии не может функционировать, если в нем идеи не циркулируют таким образом. И тавтология в этом смысле является как бы непременным и обязательным способом функционирования философии. Было бы, конечно, лучше, если бы это была не голая тавтология, не так, как это делается в марксизме, потому что марксизм, он ведь напоминает в этом смысле там, того чувака, который издавал науку биологию, зная только устройство блохи. Да? Вот расскажите там про суслика. Ну, суслик. У него есть там лапы. И вообще он весь оброс шерстью. А в шерсти водятся блохи. Так вот, устройство блохи таково. Да? Ну, преподаватель несколько таких вопросов ему задает. В конце концов, понимает, на кого он нарвался. И говорит, а рыба? Тот рассказывает про рыбу. Говорит, что, конечно же, у рыбы нет. То есть у рыбы есть чешуя и нет шерсти. А вот если бы была шерсть, то, соответственно, в ней водились бы блохи, и так устройство блохи. Да? Так и вот марксистская философия с ее тавтологией, как бы, да, она фактически осуществляет вот эту вот самую просто экспансию по пространству. Сначала исторический материализм и геомат были придуманы для того, чтобы продлить французскую революцию, да, в виде снятой схемы классовой борьбы на ситуацию, в которой там оказывается Маркс и Энгельс на момент там 40-х годов. Но затем выясняется, что для того, чтобы ее продлить, ее нужно каким-то образом протранслировать, нужно концепцию задать. Концепция предполагает там высокую степень идеализации. К идеальному плану это все вынесено, а затем возникшая как бы идея начинает соваться везде и всюду. Ну и после этого как бы захватывает область за областью. Сначала они ну, как бы оставались в рамках социальных каких-то представлений. Вот. Ну а потом, то есть вот, происхождение семьи, частной собственности, государства там, и так далее. Да, то есть выход уже за пределы собственной экономики и социологии, выход в, там, в этнографию, там еще чего-то. Ну а потом все заканчивается диалектикой природы. Ну а поскольку природа, в общем, является объектом наук, то надо было потом вписать эту идею, возникшую там диамата и смата, в каждую из наук. И так разрастается вот эта самая штука, но зато строится мощнейший институт философии, и благодаря такому мощнейшему институту философии возникает вообще одна из самых мощных идеологий 20 века, а может быть и всего, всей истории человечества. Но параллельно с этим, кроме там самой идеологии, многие философы, упражняясь в сути дела, выходили на разного рода другие вещи. В частности, сама СМД-методология тоже возникла из вот этих упражнений в сути дела, отталкиваясь от тавтологии. Потому что, если вы вспомните историю того, как это ГП описывал по отношению к тому, как возникла методология, фактически они хотели поначалу распространить метод Маркса еще и на исследование мышления, на логику и так далее. Да? Логика на тот момент оставалась, в общем, за пределами марксизма, и она была такой же запрещенной дисциплиной, как и кибернетика, генетика там, и так далее. И только в 40-х годах, в 48-м году, по-моему, в 49-м, логика была легализована, и когда понадобилось написать учебник для средней школы, то выяснилось, что всех, собственно, логиков под марку распространения марксистско-ленинской идеологии, марксистско-ленинского учения, всех замочили. И они ничего лучшего не нашли, как переиздать дореволюционный учебник логики Чолпанова. Да? Ну а, соответственно, как бы, чтобы учить детей по этому учебнику, вообще нужно было хотя бы учителей подготовить. Под это дело восстанавливается кафедра логики в университете и начинают искать ископаемых логиков, которые еще дожили до того времени. Нашли Асмуса. Ну и пошло-поехало. Вот так в этом смысле как бы ГП имел интенцию ту же самую, как бы продолжать тавтологию, распространяя метод еще на одно пространство. Поэтому упражнение, в сути дела, есть вещь полезная. Если вы, сволочи, не будете этим заниматься, то, в общем, ни из кого из вас человек это не получится. Вот. Но другое дело, что...
Чего? Хорошее завершение лекции.
Ну, я еще про диалекту доброго слова не сказал. Вот.
Автология еврея. Сейчас мы весь институт философии покроем собой. Почти так же, как мы все сказали, мы скажем.
Не, ну а чего ты смеешься? Я, скажем, вот написали мы этот самый чемоданчик, книжечку там и так далее про гражданское образование, да? И что это? Вот псу под хвост все?
Ну так, вот тут, наверное, вот даже больше проблем на этой стадии
если
возникает.
Если не продолжать
чем... да, да.
тавтологическую линию, да, то как бы это все, это вот как бы мы сделали пустую работу. Никому не нужную и так далее, да? Но точно так же, если мы на этом остановимся и начнем дальше пропагандировать идеологию, да, то мы, во-первых, закроем нахрен АГТССИ как институт философии, да, откроем шарашкину контору,
нет,
которая будет обслуживать режим,
машин,
там, ну и так далее. Да. Да. Поэтому, если мы хотим сохраняться в этом качестве, для того, чтобы вернуть от лекций, вернуться от лекций к методологическому семинару, мы должны запустить процессы критики и диалектики. Должны начать раскручивать назад все то, что мы сейчас знаем в первую очередь о себе, о методологии, о философии там, и так далее, да, выходя к идее. Ну или к набору идей. Таковых идей у нас, в общем, совсем немного. Да? У нас есть идея Беларуси, у нас есть идея культурной политики, у нас есть идея гуманитарных технологий. Была исчерпана идея функциональной грамотности. Да? У нас есть идея игры, грубо говоря, да? Там игры, ну какие-то там еще протоидеи там могут быть, там, скажем, с которыми можно заниматься. Ну, например, там идея техники, там, среды, там, и всех вот этих вот вещей, там, ну и так далее. То есть их можно найти, как бы, набор каких-то таких вещей есть. Но для того, чтобы как бы это все функционировало, нужна критика, разоформление, раскрутка, очищение этого всего от того нагромождения знаний, которое на всем этом вообще на сегодняшний день нагромождено. Вот. Но нельзя сказать, что в отличие, ну, скажем, как я говорил про тавтологию, да, что тавтология это не только там, противная служба по производству идеологии, как бы, да, это упражнение в сути дела, и поэтому это как бы пробы, попытки, да, подходы работы с идеями. Идея вообще должна определенным образом вот как бы скакать, функционировать, двигаться по этим пространствам. Поэтому как бы мы можем упражняться и должны упражняться в сути дела. Точно так же и диалектику. Нельзя относить диалектику только к хорошему, достойному виду занятий. По большому счету диалектика имеет самое несколько там всяких негативных выходов. Ну то, что называется дурной диалектикой. Там, я не стану сейчас углубляться в эти вещи, да. Это когда просто становится таким как бы увлечением, забавою, нахождение всякого рода там объединяющих единств там для разных противоречий. Ну то есть бесплодное такое как бы вот схоластическое увлечение этими вещами. Диалектика имеет своим инобытием просто как бы такую ну, спор ради спора. Да? Или со смещением в сторону там, коммунальности и социальности, когда спор ради победы. Вот это вот была одна из таких фигней на предшествующих семинарах, когда я семинары делал не у себя, скажем, а вот там на Абушенковский семинар ходил, там еще что-нибудь и так далее. Да? Когда там время от времени возникали такие рефлексии после прошедшего семинара. А здорово я там ему отыграл, да? А вот как я там это самое сказал. Когда вот такого рода упражнения достаточно квалифицированных людей становятся уходом от сути дела, от содержания и перемещаются в плоскость коммунального. Кто кого там переиграл, кто кого задел там, и так далее, да? Ну и еще, наверное, диалектика может становиться тоже таким наркотиком, как бы, да? То есть, беспрерывной проблематизацией. А как вы помните в играх, так или иначе, беспрерывная, или там эскалация проблематизации может вести к выпадению человека из сферы рационального и впадение в шизофрению, если коротко. И не стану углубляться на эту тему, тем более, что уже как бы времечко непрерывного говорения подошло к концу. Итак, я, собственно, это сказал, это проговорил, про это не забыл. Вопросы, замечания, реплики, суждения. В идеальном плане. Ну, в общем, я не знаю даже, как тут сказать. Я не стану этого отрицать, как бы, да? Но я бы сказал так, что диалектика и тавтология – это формы философствования. А философствование, как я уже говорил, оно разворачивается на разговоре и рассуждении. Идеальный план – это место апелляции в разговоре и рассуждении к разворачиванию мышления. Да? И в этом смысле, так или иначе, философствование втягивает в себя работу с идеальным планом или в идеальном плане, да? И тем самым становится как бы фундированным мышлением. Но сама по себе философия, я об этом говорил в первых лекциях, что философия не предполагает обязательно мышление. Можно философствовать без специальной работы в идеальном плане, но чтобы философствовать, нужны идеи. А идеями какие-то вот штуки там становятся только тогда, когда мы их относим к идеальному плану. Поэтому уже достаточно.
Идеалистика, это же относится к идеям. Работа с идеями или нет?
Работа, ну, как бы, это с идеями, но в режиме разговора и рассуждения. Разговоры и рассуждения могут обходиться без работы в идеальном плане. Без обязательного включения мышления. Хорошо бы, и мы к этому стремимся, это уже как бы определенное, как бы наше специальное, индивидуализированное отношение к философии.
А
включать туда работу в идеальном плане.
Ага. А разбор... В идеальном плане это мышление.
Да.
А философствование это поверх. Ну, то есть это шире, там,
вокруг,
больше,
да, как
вокруг.
Да.
И
вообще там как бы...
А про мышление и работу в идеальном плане, про способы такой работы мы еще не говорили.
Еще не говорили, мы еще все никак подойти не можем. Я даже опять начинал сегодняшнюю лекцию с того, что как бы я даже близко еще не подошел к тому, о чем хотел, да.
А тавтология та же самая, она предполагает включение мышления?
Может, конечно.
Разбор по сути дела.
Может, конечно. Потому что, ну, например...
Нет, подожди, вот как бы, я понимаю, что диалектика может не включать, а может включать, да? И тавтология тоже может
тоже
включать,
самое...
а может не
нет,
включать.
Нет, подожди, и тавтология, и диалектика, я же Татьяне сейчас только что отвечал. Uh-huh. Это формы философствования. Идеальные uh-huh. типы формы философствования, такие как бы, да? Все другие формы, они как бы, я, по крайней мере, так это представляю себе, размещаются между двумя этими крайними. Но это... То, что разворачивается в разговоре и рассуждении. А? Мышление там присутствует минимально. Поскольку это философствование, то только за счет того, что мы относим в разговоре и рассуждении как бы, да, идею к идеальному плану. И там она абсолютизирована, там как бы, да, и там, там мышление как бы становится возможным принципиально. Но! Если идея становится закрывающей, замыкающей, как бы, да, вот наше философствование, то мы, собственно, как бы с мышлением не работаем. Потому что мышление, оно предполагает не только вот эту вот как бы траекторию там где-то в каком-то пространстве, не только в идеальном плане, кстати, как бы, да, и в эмпирике, и в технике, там, и где угодно, как бы, да. Но еще и слежение за тем, а что с самим идеальным планом, за самим идеальным планом. Мышление, или вот, да, предполагает непременную рефлексию идеального плана как такового, там, и всех вот этих вот вещей. А мы можем упереться в идею. Ну и, собственно, как бы философствование, для философствования этого вполне достаточно.
Угу.
Поэтому философия, как бы, она, в общем, далеко не всегда рефлектирует мышление. Хотя при всем при том, как Хайдеггер говорил, да, когда мы говорим про мышление, мы имеем в виду в первую очередь философию. Как бы, да, и мышление дано нам в виде философствования. Да, исходная, первичная такая форма. Все? Вопросы исчерпаны?
Наличных знаний и прийти к исходному открытию, сколько бы ни появлений. То есть первого.
Ну, вот в таком метафорически идеальном смысле, да, я бы как бы согласился бы.
Просто моя подспудная ментальная реакция, что называется, на эту идею, это двух характеров. Первый это что проникновение в точку начала позволяет понять возможные ошибки, что ли, да, там, неправомерный перенос в экспансию определенной идеи на другие области, да, там, натуралист, психологизм, еще что-нибудь подобное, да. А тут остается вопрос, что, возможно, что могут существовать идеи, которые гомоморфны только определенному типу ситуации, что ли,
да,
типу. Тогда, значит, политизация не может в таком случае, ну, она только
Вот,
смотри.
Нет, неплохое слово. Абсолютизация есть процедура. Идеи не абсолютны, точно. Да. Идеи, они локализованы определенным образом. И у них там есть как бы разные, значит, способы локализации. по крайней мере, как бы, да, идеи локализованы, ну, вот, до способа философствования с ними, скажем, да. И, например, там, скажем, онтология, да, идея онтологии, она когда-нибудь исчерпывается, например, там, ситуация кончается. В этом смысле онтология сама по себе не исчезает. Мы ее абсолютизировали. Она у нас и в доске, на доске, там, на идеальном плане, в культуре как бы существует, да. Так или иначе, к этому можно возвращаться, читать, можно даже, наверное, потом актуализировать и новую онтологию там как бы там возродить и так далее, да? Но в отличие от платоновских вот этих вот вещей, конечно же, я должен сказать, идеи конечны.
Идеи, а философствование? А философствование, это получается, что какая-то такая вот бесконечная
вот,
машинка.
Вот, вот смотри. Как бы, понимаешь, я уже обещал не говорить здесь как бы, ничего теологического, там, к религии и так далее.
Ну, да.
Бесконечность есть вещь достижимая. К этому стремиться надо. И все вот эти вот штуки, как и абсолютность, да? Абсолютность получается в результате абсолютизации. Если мы хотим чего-то продлевать, чтобы оно длилось без конца, его надо длить. И это специальная работа. Поэтому институт философии как бы смертен, как и все вообще там созданное людьми, если мы специально не заботимся об этих вещах. Как огонь, пылающий в пещере, как бы, да? Потухнет, как бы, а эти чайники, троглотиды, не умеют его поджигать, зажигалок у них не завезли. Поэтому, как бы, они все изогнутся, да? А если они хотят жить, они должны поддерживать его. Почему надо заниматься диалектикой, говорю я, в данном случае? Потому что, если мы хотим, чтобы оно жило, да, и чтобы Беларусь оказывалась в Европе, европейской страной, мы должны поддерживать этот огонь. Андрей, в этом смысле, понимаешь, вот какая вещь? Очень красивый пример вот этой открутки назад, как бы, да, к идее, делает вот Фуко с просвещением, да, апеллируя к Канту, Мендельсону, к их там этому самому, там, ну, просто, потому что очень коротенькая и хорошая иллюстрация в этом смысле, да. Но при этом, обратите внимание, там появляется Бодлер, всякая эта там трасса, как бы, да, со всякими этими вещами. Он это делает, не пренебрегая тавтологией. И в этом смысле вот эту препарировать вот эту штуку можно как бы с двух концов. С одной стороны, чего делает Фуко? Он занимается тавтологией. Он пересказывает идею, возникшую в, на разрыве представлений Канта и Мендельсона. В то же время он все это раскручивает назад, доходя от всей дури, которую мы знаем про просвещение, нагороженную как бы за 200 лет, да, к идее просвещения. И эта идея оказывается, в общем, достаточно пустоватой и в содержательном, и в этом самом, в объемном плане, да. Ну, когда он там, скажем, начинает там играть с этой самой идеей взросления, там, кантовской и так далее. И что? Спасибо за внимание. Дело не в этом, как бы. Мы будем пить тогда, как бы. Дело не в этом. Сколько времени есть еще, да?